Добрый день. Мы продолжаем серию передач «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Ладин.
Добрый день.
Мы сегодня все вопросы взяли из вашего блога.
Это хорошо, потому что отвечать, я не успеваю отвечать.
Потом они выставляют это. Окей, тогда начнем так. Значит, первый вопрос. Скажите, что вы думаете о жизни цыганского народа? Немалая часть цыган живут успешно, реализуя себя за рамками морали нашего общества, достигают внутреннего развития, не идя обычным путем, я имею в виду реализацию через работу и службу. При этом у цыган нет государства, и отношения внутри их общества несравненно лучше, чем между представителями светских современных обществ. Не видите ли вы тут аналогию с древним вавилонским народом, не развивающим свой эгоизм, в ту сторону, которую сами... сами же потом будут терпеть неудачи. Не кажется ли вам, что этот народ изначально выше по развитию и мировоззрению, чем большая часть людей? Какой вопрос?
Вы понимаете, это народ, который пришел к нам из Индии и расселился по всей Евразии. Это характер особый этой группы людей, которая выделилась из Индии, очень похожа по своему характеру на индийский народ. Естественно, в течение столетий, прошедших различные этапы своего развития, мистика, всевозможные проблемы, всевозможные тяготы, в разных местах сделали с ними то, чем, что они представляют сегодня. Но я думаю, что ничего особенного здесь нет. Это такой же, в таком же виде живут многие народы кочевые, которые только имеют свой скот, допустим, там в Азии. Это не особенность какая-то этого народа. Просто когда он существует среди европейских народов, тогда он производит такое особое впечатление, что, дескать, кто они, что они. А в принципе, чем они отличаются от тех же бедуинов, которые у нас в Израиле здесь существуют и живут рядом с нашими городами и не желают ни в коем образом селиться в квартиры и начинать оседлый образ жизни. Им выделяют квартиры, а они все равно ставят во дворе палатку, а квартиру используют как склад.
То есть отсутствие эгоизма, это не значит, что это они более эгоизма. Духовно развиты?
Нет. Это не отсутствие эгоизма, и никакое духовное развитие здесь не предполагается у них. Это просто такой характер. Это то, что эгоизм меньше, потому что человек... не требует там каких-то определенных земных, особенно там современных наслаждений, излишеств. Ну так что, это характер, не более того.
Интересно, есть такие народы, допустим, я насколько знаю, у грузин также происходят отношения между ними, вот именно внутри самого народа, то есть какое-то уважение, там, почет.
Это далее. Существует внутри народа.
А у других вообще нет такого.
Да. Это у восточных народов есть особые уставы и очень такие определенные отношения, регламентируемые строго. И это очень похвально. Они, в общем, держат эти народы в определенных рамках и не дают им настолько куда-то под воздействием современных средств информации, которые неизвестно, кто там сочиняет и определяет. Конечно, такие народы, они более устойчивы.
Но говорит ли это о том, что они более духовные?
Нет. Ни в коем случае. Это характер народа.
Так это есть характер человека.
Да.
Так
да.
Это.
Okay. Они, даже я бы сказал, они более консервативны. Они не более духовны, более консервативны. У них им придется нарушать эту свою консервативность, свое постоянство, свою устойчивость. Они все равно почувствуют, насколько жизнь их вырывает из контекста того, в котором они существуют. И должны будут они, в свою очередь, тоже меняться. Подниматься над своими уставами, привычками, традициями.
Следующий вопрос. Дежавю – это чисто психологическое явление или же воспоминание из предыдущих воплощений? Ведь мы – часть единой души и когда-то уже воплощались в этом мире.
Да, естественно. Мы проходим в этом мире огромную череду перевоплощений, но ни в коем случае нельзя говорить о том, что мы ощущаем какие-то предыдущие наши состояния. Потому как, умирая, наше тело забирает с собой абсолютно все предыдущие состояния. Мы можем их постичь, если мы выходим в высший мир и задаемся такой целью исследовать наше прошлое состояние на земном уровне. Mm-hmm. Хотя это ни одному каббалисту не интересно. Это все равно, что ты бы меня пригласил бы заниматься всерьез не исследовательской работой, а всерьез быть на месте годовалого ребенка. То есть вот воплотиться в это состояние и быть именно в этом состоянии. С моими сегодняшними разумом, чувствами и так далее. То есть это жуткое понижение, жуткое уменьшение себя, которое не ведет ни к чему, оно отталкивающее.
Так чувствует себя каббалист по отношению.
И поэтому каббалисту это, да, конечно, еще хуже. И поэтому каббалисту это совершенно не важно. Ему его интересует, прошлое состояние его совершенно не интересует. Он всегда устремлен вперед. А настоящее состояние его интересует в той мере, в которой он должен их реализовывать для того, чтобы в рамках этого мира нормально существовать.
Интересно.
А что? Почему?
Я не знаю, неужели...
Если все устремлено к цели. Значит, то, что мое тело требует, надо ему дать. То, что моя душа требует, надо ей дать. И достигать цели, и все. А чего? Оборачиваясь назад, ты превращаешься в соляной столб. А сейчас мне надо для себя четко выяснить, цель определяет что? Я должен сейчас покушать, поспать, у меня есть потребности отдохнуть, сексуальные потребности, потребности поработать, обеспечить свою семью. В общем, много-много-много всяких этих потребностей. В какой мере необходимо мне их реализовать для того, чтобы, в принципе, они все были устремлены вместе с самым главным моим стремлением достичь цели. Реализации духовной, вечной, совершенной. И это все вперед. Ни в коем случае не назад. Никогда каббалист не будет смотреть назад. Только если это ему необходимо для того, чтобы объяснить что-то другим, для того, чтобы сконтактировать с кем-то для помощи другим.
То есть вы сейчас смотрите, допустим, у меня сейчас через час будет очень там вкусный обед. После этого у меня есть день рождения вечером. Там я иду на день рождения, меня пригласили. А завтра я возьму велосипед, там по горам покатаюсь. Вы смотрите на это все как просто на...
Нет, я сам тоже...
Годовалого ребенка?
Я там... Нет, я сам тоже в этом бы участвовал, если бы это каким-то образом вело меня к цели. И если есть вместо похода на день рождения какая-то другая, более серьезная реализация моей жизни в эти часы, то я сделаю, конечно, другое. А сам я не определяю это.
То есть цель определяет?
А это поневоле, исходя уже из того, что, где ты находишься, на каком уровне.
Ты не должен... Не прилагайте усилия, это автоматически
проходит. Я прилагаю усилия для того, чтобы быть связанным с целью. И это определяет уже мой выбор. И тогда насилия нет над собой.
Интересно.
А почему должно быть насилие? Если я поднял важность цели с помощью группы, с помощью учебы, с помощью всего, и эта цель во мне живет, то, соответственно, из этого я и поступаю. А я не могу по-другому поступить. Поневоле я так делаю. Поневоле я не могу просто так пойти, знаешь, пойдем убьем время. Самое важное в жизни – идти убивать.
То есть, если я вас приглашу сегодня на день рождения, вы посмотрите, если это соответствует цели, вы
поймете. Конечно,
если
какие нет, там люди, что мне это даст с точки зрения четкой выгоды. А как же?
Понятно.
А до чего ты идешь? Просто так посидеть с товарищами?
Ну да.
Просто так это нельзя.
Не, ну как просто?
Ты идешь с определенной посидеть. Целью для того, чтобы реализовать какую-то свою составляющую в пути к цели. А иначе нет.
Ну, вкусно покушать и пообщаться с товарищами.
Вкусно покушать ради этого. Я не тратил столько времени и усилий, чтобы вкусно покушать. Ну, я не знаю.
Не пообщаться с товарищами.
Зачем? С какими товарищами? Меня приглашают, меня сейчас отыскали первоклассники всякие эти, ну, из института. Да. Со школы я видел...
Первокурсники, да.
Со школы я почти практически не видел. Там встретил когда-то много-много лет назад своих школьных товарищей. А из университета, вот недавно у них была встреча в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, и меня приглашали. уже несколько раз приглашают, я все не представляю, ну, что я буду с ними говорить. Я пожму руку, обнимусь со всеми, чтобы было так приятно и все. Но, в принципе, после этого нечего сказать.
Расскажите им о Кабале, чем вы занимаетесь.
Их это не интересует. Нет. Если бы это интересовало бы, я, может быть, действительно бы поехал бы. А так это их не интересует. Они знают, чем я занимаюсь. Они меня отыскали поэтому, именно поэтому отыскали. Вот. И нет у них к этому никакой тяги. Они мне прислали фотографию. Ну, такие же, как я. Выглядят еще, так сказать, стариками, естественно, пожилыми. Ну, что дальше? Со всего нашего курса, где было где-то, по-моему, 35-36 человек в группе, осталось где-то 10-12. Все остальные уже не здесь, не с нами. Удивительно.
Да. 60 лет.
Да. Вот это причем такие, о которых я бы никогда не сказал, что они должны так быстро уйти. И люди потрясающие по своим способностям в этом мире. И вот их нет. Я когда первый раз услышал, это 2 года назад примерно, они мне написали об этом, то я просто был потрясен. Как это так? Из 35 человек осталось 12? Это все? А где же остальные? И как они прожили-то все? Когда мне немножко описали эту жизнь, я посмотрел со стороны на тех людей, я с ними расстался где-то там в 25 лет. Это, конечно, мне неприятно. Прошло 35 лет с тех пор, всего лишь, допустим, 37 лет. И все. И уже ничего нет. То есть, на самом деле, поколение – это 30 лет максимум. И все. Даже меньше. Все, что у тебя есть от жизни, от всей этой, говорится, 120 лет, 70, 80, все это 20 лет. Это вся жизнь.
Ну, я что-то подумаю, идти сегодня или нет. Надо взвесить. Так, следующий вопрос. Учение Каббалы становится модным. Ее последователи сегодня – это люди продвинутые, образованные, пытающиеся найти некие духовные ориентиры. И все же, от чего вам хотелось бы предостеречь тех, кто приходит к вам за советом и с вопросами, желая всерьез понять и принять учение Каббалы? Какая подготовительная духовная работа для этого необходима?
Я бы сказал так. Прийти в Каббалу может каждый. Заниматься ей может каждый. Без всякой предварительной подготовки. Неважно, кто и как. Независимо от пола, от национальности, от какого-то образовательного ценза. Ни от чего. Но проверить, а вообще тебе это надо или нет. Я рекламирую Каббалу, на самом деле, везде и широко, и с удовольствием, и пытаюсь, чтобы каждый не узнал. Что значит узнал? Чтобы каждый проверил, она ему нужна или нет. Вот именно так. А если не нужна, не надо, потому что это очень сложная штука. Это работа над собой, это изменять себя, это куда-то себя таскать, куда-то себя вести, это быть обязанным в чем-то. А тебе это надо? Тут надо спросить. Я поэтому не скрываю ни в каких своих книгах, в беседах о том, что это сложно, это непросто, это трудно, это дает огромное наполнение, это духовное возвышение, человек поднимается до уровня Творца, все верно. Но есть ли у тебя к этому желание? Если нет, беги. Беги отсюда. Живи хорошо, спокойно, наслаждайся жизнью, детьми, женой или гуляй. Твое дело. Делай открытия, путешествуй, пока тебя не прижмет. Когда ты начнешь действительно задумываться о смысле жизни. Вот тот, у кого возникает этот вопрос, не потому что это модно заниматься Каббалой, а потому что ему надо понять, зачем он существует. Те пускай приходят.
Для вас важнее привести, допустим, чтобы 1 000 000 человек узнал о Каббале, или, допустим, чтобы 100 человек пришло к вам, именно к вам, учиться, в группу, там, не знаю, занятия? Что важнее?
Не может прийти 100 человек ко мне, если 1 000 000 не узнает. Поэтому, даже более того, это мало, чтобы 1 000 000 узнало и 100 человек пришло. Я так думаю. Но с каждым днем, правда, процент КПД становится больше. главное, конечно, чтобы люди узнали, что Каббала дает ответ на все проблемы этой жизни, поднимает человека на уровень выше всех проблем, но это тогда, когда человек действительно чувствует, что все, вот меня взяло за живое, за сердце, за горло, я не могу иначе. Я должен найти ответ на вопрос о смысле своего существования, смысле страданий, для чего это все существует. Я обязан достичь самой сердцевины жизни. Вот если я обязан это, себе обязан, не кому-то другому, не потому что кто-то занимается каббалой, не потому чтобы сказать красивое слово где-то в компании, а вот это лично для меня надо, тогда да. А все остальное зря. Не стоит ему тратить себя еще пока в каббале, потому что она ему ничего не даст. С одной стороны. С другой стороны, все-таки мы видим людей, которые приходят, сидят, слушают постепенно, потихоньку, хотя у них ничего нет. Спрашиваешь, он говорит, ну приятно, слушаю, умные вещи. И постепенно раскрывается в нем это новое желание.
А зачем другим рассказывать, если это так вот? Я, допустим, для себя решил, да, мне это надо. Зачем это надо еще распространять,
кому-то рассказывать? Потому что мы зависим от того, насколько мир приблизится к своему исправлению. Дело в том, что каббала даже не просто рассказывает о том, для чего ты существуешь. Она тебе позволяет реализовать программу своего существования. Она тебя приводит к уровню, равному Творцу. Ты достигаешь совершенства, достигаешь вечности, достигаешь полного слияния со всей природой, становишься интегральным ее элементом, таким, как вся она. То есть это огромное возвышение, это прекрасное существование. И каждый из нас зависит от остальных. И поэтому человек, который поднимается по этим ступеням, он поневоле начинает желать привлечь к ним остальных. Но только в мере их свободной воли. Поэтому, с одной стороны, мы распространяем всем, а с другой стороны, только лишь свободно. Если у тебя есть действительно к этому желание, это твое, бери, и мы рады. А если нет, то лучше не надо.
Окей, следующий вопрос от вашего ученика. Вы говорили как-то на одном из своих уроков, что человек в нашем мире ищет наполнение, а в духовном недостаток. Вот объясните эту фразу. То есть в нашем мире человек видит этот мир именно через «где мне наполнится только». А вот как-то вы сказали, что в духовном именно там наполнение моря, а надо постоянно искать к нему недостаток. Как-то объяснить такую фразу?
В нашем мире мы ощущаем себя, или наоборот, можно сказать, мы в своем эгоизме, то, что ощущаем, называется наш мир. И поэтому мы все время хотим наполниться нашим эгоизмом и никогда не можем этого сделать. Мы как будто пытаемся налить в дырявое ведро. И постоянно это утекает. И так всю жизнь я наполняю, это выливается, наполняю, выливается, наполняю, выливается. И вот вся моя жизнь на это уходит, пока я обессиленный не роняю это ведро и кончаю с этой жизнью. У меня существует в этом состоянии только мгновение, когда я поднимаю наполнившееся ведро, я чувствую какое-то наполнение, наслаждение, и тут же все оно вытекает. Так вот, ради этого я все это и делаю, ради этого мгновения, потому что оно мне дает ощущение жизни. Если бы его не было, я бы не смог бы существовать.
Ну да, страшное дело. Да.
Да. Вот. А в духовном это совершенно по-другому. В духовном мире у тебя есть наполнение, ты находишься как бы внутри океана огромных наслаждений. У тебя только нет ведра. Вот в зависимости от того, у тебя будет маленькая чашечка, или какая-то миска большая, или ведро, или необъятная корыта, там, в соответствии с этим ты ощутишь это бесконечное наслаждение, которое тебя обволакивает. Но ощутить его можно только в той мере, в которой ты приготовил желание. И поэтому в духовном мире нам так важно подходить вот именно с желанием, с правильным к духовному наслаждению.
А что является ведром в духовном мире?
В духовном мире ведром является тоже свойство, стоит свойство этого наслаждения, отдача. То есть я могу ощутить это наслаждение не через ведро свое, фигурально говоря, а в той мере, в которой мои свойства, те же свойства окружающего меня океана. Отдачи, любви. Вот если я могу немножко отдавать и любить, как окружающий меня свет, тогда я ощущаю это в себе. Не могу, не ощущаю. Поэтому получение информации, энергии, наслаждения, они совершенно разные в нашем мире.
А где там остальные души? Как сказали, да, я
такие,
и
такие же, такие же, как и я, находящиеся в этом океане.
Я думал, они являются ведром этим. То есть, как бы, нет?
Да, но если можно так сказать, я с удовольствием, я просто думаю, что это сложно. На самом деле, все, что я ощущаю вне себя, я могу ощутить именно в этих остальных душах. Этот свет, который существует вне меня, он не существует сам по себе. Океан света – это океан света, который наполняет все души. А я, в той мере, в которой соединяюсь, сливаюсь с ними, ощущаю тогда их наполнение.
Да, это уже сложнее. Вот с ведром было понятно.
Вот, да. Поэтому я не хотел, ведром, вот, да. Это ты виноват.
Да. То есть тут у нас, значит, есть ведро, я только хожу ищу.
И дырявое постоянно. Да, дырявое, да. Ты чувствуешь, и тебе говорят, вот там наполнить можешь, вот там из разных кранов, из разных источников. Ты бежишь, наполняешь, но все равно оно у тебя немедленно опустошается. А там наоборот. Ты должен просто ощутить это наполнение вне себя. То есть создать это ведро в себе. А вот создание этого ведра, оно вот такое же, как по свойству и свет.
Окей. И последний вопрос нашей передачи. Расскажите о ваших дурных привычках, если есть такие, и как вы их исправляете?
Я самый вредный, самый ужасный, самый уродливый человек в мире. Но есть у меня одна хорошая черта, что я непрерывно желаю достичь цели. Все остальное плохо. Есть только одно хорошее. Рассказывать тебе обо всех их, это просто что бы ни взял. И на самом деле это так. Потому что изначально человек, он создан из эгоизма, подлого, мелкого, маленького, ничтожного, страшно вонючего такого. В нем есть только одна точка, часть Творца свыше, которую надо раскрыть и которую надо развивать. С помощью того же ужасного эгоизма. Так вот, эту точку я люблю. Эту точку я пытаюсь все время развить. А все остальное во мне. Я лентяй, я завистлив, я жесток, я... Ну, все, что хочешь.
Ну, вы правильно.
И на самом деле это так. Я чувствую это. Это не потому, что я желаю покрасоваться, дескать, смотрите, угу. Как я о себе думаю. Это на самом деле я так в себе это все раскрываю. И те, кто идут путем кабалы, они это чувствуют, что это так. Но человек начинает понимать, что все эти свойства, они даны ему от Творца, и он их в конечном итоге правильно реализует. Не сегодня, так в следующий момент. Не в следующий, так еще через там, пару лет. Но все равно они придут к своему правильному завершению. Творец ничего не создал в нас зря. И поэтому я отношусь к этим свойствам своим не просто терпимо, а с пониманием того, что придет время, и я и их исправлю. И они сами во мне исправятся. А сейчас пока, конечно, я смотрю и вижу это внутреннее уродство в себе. Но, с одной стороны, это мне не дает толчка начинать себя грызть, самоедством заниматься. Нет. Я понимаю, что эти мои свойства, я должен с ними существовать. Я не могу сегодня еще их себе их исправить. Я еще не ощущаю в них настолько себя уродливым, чтобы отказаться от какого-то свойства. Для этого надо ощущать в нем просто смерть. И тогда ты поневоле от него избавишься. А если ты еще этого не ощущаешь, то есть у тебя еще какое-то удовольствие, наслаждение от того, что ты его используешь, ты его не можешь оставить.
Может, вы просто чувствительны? Или это действительно во внешнем проявляется? Видны вашим, кто с вами вот находится в близости, видны эти все свойства?
Что ну, конечно, такое? Видны. Видны, что я нетерпимый, нетерпеливый, подчас жестокий, подчас какой-то такой резкий, но никто не может сказать, что я не устремлен к цели. Вот. Относительно всех моих свойств, возьми любые, я заранее соглашусь, что ты обо мне скажешь. Но Главное, я пытаюсь все время, чтобы стремление к цели определяло мое существование.
Цель это какая у вас цель?
Двикут, слияние с Творцом. Это то, что должно быть.
А еще попроще, поэтому я не уверен.
Подобие по свойствам попытаться уподобиться с помощью вот этой точки в сердце. Единственное, что я в себе уважаю, потому что это часть Творца свыше. Поэтому я в себе ее уважаю. Поднять ее таким образом, чтобы к ней приспособить, чтобы к ней прилепить все свои остальные дурные качества, и они обратятся именно связью с ней, с этой точкой, хорошими качествами. Вот этим надо заниматься. А пока еще не сделал этого, не все сделал, то все эти качества, которые еще не помогают этой точке в сердце достичь Творца, они все еще нехорошие. Но они являются теми силами, с помощью которых продвигаешься.
Не, ну по мере того, как вы подавляетесь там по свойствам Творцу,
они переходят в хорошие.
Они тоже переходят
в хорошие? Они переходят в хорошие.
И это остальные видят это? Относительно окружающих? Они это видят?
Остальные никогда не видят человека правильно. Каждый человек видит других в мере своего искажения. Так что я не обращаю внимания на то, как меня видят другие. Я не могу перед ними красоваться. Я должен заниматься своим исправлением. Я не должен заниматься тем, чтобы быть красивым в других глазах. Первое. И второе, потому что я знаю, что каждый человек видит все только из своей испорченности. Или своей исправленности. В мере своей ступени, на которой он находится. И поэтому пускай заботится о том, чтобы подняться и видеть мир другим.
Вообще тогда запутаюсь. То, что я вас вижу, как там...
Это твое личное дело, как ты меня видишь. Почему я должен заботиться о том, чтобы ты меня увидел красивым? Это твоя проблема, что ты меня видишь некрасивым, ужасным там каким-то, духовно или уродливым.
То есть, если я вижу человека жестоким, там, ленивым и так далее, это я такой?
Это ты такой, и поэтому ты его таким видишь.
То есть, значит, вы не жестокий, не ленивый?
Не знаю. Ты должен видеть всех в исправленном виде. Если ты бы был исправленным, ты бы видел бы вместо нашего мира мир бесконечности. Все исправленные находятся в абсолютном состоянии. То, что мы и читаем из Каббалы.
Есть над чем подумать.
Да.
Подумать.
Поэтому ни в коем случае никого не надо исправлять. Думать только о себе. Исправлять себя. И не корить себя за то, что Творец тебя сделал плохим. Он сделал тебя плохим для того, чтобы все эти качества, присоединяясь к твоей душе, обратились в хорошие.
Спасибо большое за ответы. Наша передача подошла к концу. Вам, дорогие телезрители, напоминаю, все вопросы вы можете задавать по адресу lightman.ru на личном блоге Михаила Лайтмана. Спасибо и до свидания.